Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
Добрый вечер. В эфире программа «Национальный вопрос». Вот как ни странно, мы в этом выпуске «Национального вопроса» будем говорить на темы, которые были благополучно забыты с развалом Советского Союза. Например, такое слово «штрикбрехер». Оказалось, оно навсегда ушло из общественного оборота. Я не буду давать этому слову академического объяснения, просто растолкую суть. На рубеже 19-20 века словом «штрихбрехера» называли людей, которые были готовы заменить на бастовавшем предприятии рабочих, штатных. Рабочие, как правило, требовали от своих хозяев совершенно незамысловатые вещи. Нормальную оплату труда, нормальный отпуск, здравоохранение. Если завод вставал из-за забастовки, то хозяева нанимали людей, которые были способны заменить бастовавших. Под охраной полиции проводили их в цеха, а забастовщиков просто выбрасывали на улицу. Они были уже не нужны. Совсем недавно я услышал вот это благополучно позабытое слово в дискуссии о трудовой миграции. И меня оно неприятно поразило своей точностью и актуальностью. Трудовые мигранты обваливают рынок труда, это понятно, вытесняют коренных высокооплачиваемых граждан. К вполне понятному раздражению местных жителей, оставшихся без работы, примешивается и национальный вопрос. Потому что если в 20 веке штрихбрехеров набирали из своих, из таких же европейцев, то теперь у нас, условно говоря, в штрихбрехеры в России люди идут абсолютно чужие, с другим менталитетом, с другим языком. Получается какой-то совершенно жуткий двухкомпонентный заряд, который рванет так, что мало не покажется. Сегодня мы пригласили в нашу студию поговорить на эту тему, на тему трудовых отношений мигрантов и коренных жителей, Константина Петровича Клименко, заместителя генерального секретаря Союза профсоюзов России. Ведущая – корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Юлия Олехина. Приглашаем наших слушателей к обсуждению этой темы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все звонки из любой точки России бесплатные.
Константин Петрович, вы согласны с таким утверждением, что неконтролируемая трудовая миграция в России – это натуральное штрихбрехерство? Бороться с этим явлением должны, по идее, профсоюзы, но, насколько я знаю, они не особо касаются этой темы. С чем это связано?
Я могу сразу с вами согласиться, а могу уточнение маленькое сделать, да? Наверное, в классическом варианте это слово может быть не совсем точно сейчас по отношению к нелегальной миграции, но то, что уже пугают нелегальными мигрантами работников, это факт, да? Любимое выражение некоторых работодателей там «не согласен, я приглашу гастарбайтера на твое место». То есть это стало неким таким бытовым явлением, что ли. А вот насчет того, что профсоюзы не реагируют на это, знаете, не совсем точно. Но, во-первых, в самом профсоюзном движении надо сказать, что нет какой-то монолитности и единообразия. Профсоюзы тоже сейчас изменились, как и вся жизнь, да? Я представляю Союз профсоюзов России, это новые, молодые, альтернативные, так называемые профсоюзы, да, которые смотрят на вещи уже как-то более современно. И старые профсоюзы, которые нам достались от советских времен еще, вот, которые, несколько другую политику ведут не только в отношении там трудовой миграции, а вообще более соглашательскую политику с работодателем, да, нередко с ним заодно выступают. Там очень сложные процессы. Но я сейчас не стал бы разбираться там о явлениях в профсоюзном движении и о том, на что мы реагируем в принципе, да. Для нас что принципиально для профсоюзов? Чтобы условия труда, законы были одинаковы для всех. Если сегодня российский работник, в общем-то, законодательством определен и должен иметь трудовой контракт, как минимум, да, почему любой иностранец, подчеркиваю, любой иностранец на любой работе, который здесь работает, работает без этого контракта. Если сегодня за российского работника худо-бедно все-таки платится в белую зарплату, значит, налоги, да, почему за иммигранта никакие налоги не попадают в бюджет Российской Федерации? Мы с вами как это ощущаем? С нашей с вами зарплаты берут не только ведь подоходные 13%, берут отчисления, пенсионный фонд, фонды социального страхования. Это огромные деньги на самом деле, за счет чего действуют социальные институты, поликлиники, больницы, детские сады и там прочее, прочее. Но сегодня миллионы, миллионы трудовых мигрантов, с которых ни копейки, подчеркиваю, не попадает в бюджет и вот эти социальные фонды. Вот позиция профсоюзов здесь однозначно. Это абсолютное неравенство, перекос, ничем не мотивированный, непонятный ни с точки зрения государственной политики, ни с точки зрения социальной справедливости.
Константин Петрович, вы рассказывали, что вот буквально перед эфиром, что Мы за несколько часов до нашей встречи общались с работодателем, который принципиально не берет на работу мигрантов в самую, так сказать, мигрантоемкую отрасль строительную. Расскажите, почему?
Да, вот интересная встреча буквально сегодня была. Хотя, кстати, до нашей встречи я на нескольких стройках последние дни побывал. Извините, с простуженным голосом поэтому так общаюсь. Но сегодня наиболее интересный был разговор. Я встречался с женщиной, предпринимателем. У нее серьезный строительный бизнес, ну, скажем, у нее 1800 работников. Это очень серьезно. Да? И я, ну, так вот поинтересовался, говорю, наверняка у тебя гастарбайтеры работают. Она говорит, ничего подобного, ни одного. Я говорю, а почему? Это какая-то твоя позиция или там взгляды твои на эту тему? Говорит, при чем тут взгляды? Четкие экономические расчеты. Я говорю, как, в чем расчеты? Считается, есть стереотип такой, да, что использование труд гастарбайтеров, да, это дешевле, это выгоднее как бы для работодателя. Она говорит, ничего подобного. Это стереотип и абсолютно мафиозная тема. Заключается она в следующем. Когда в строительную отрасль попадают деньги комплексные, ну, скажем, государственные, бюджетные деньги, да, то руководство строительных компаний просто на этих гастарбайтерах отмывает деньги. Если, скажем, работнику классическому, да, условно, в месяц надо заплатить зарплату 30 тысяч рублей, то гастарбайтеру можно заплатить 15. Вот эта разница, 15 тысяч рублей, она попадает в черную кассу, попадает в кассы, да? Это может быть заказ крупной монополии, нефтегазовой, там еще какой-то, где вообще-то бюджет большой, да? И тогда строительная компания таким образом осваивает деньги за счет заработной платы, фонда заработной платы. Если же, говорит, я веду собственный строительный бизнес, да, я выступаю в данном случае инвестором и застройщиком и так далее, мне абсолютно невыгодно использовать гастарбайтеров, потому что производительность труда у них намного ниже. Да, какой-то некачественный там объем работ выполнить, канавы там какие-то порыть, может они быстро, эффективно сделать, но на самом стройки настоящие, где требуется реальный квалифицированный труд, а сегодня стройка довольно технологичное дело на самом деле, да, говорит, мне абсолютно невыгодно их содержать. Так что это миф, которым нас, вот так сказать, все почуют, что использование труда гастарбайтеров якобы выгодно, якобы они нам дешевле обходятся. Не обходятся они нам никак. И подчеркиваю второе, если легальный бизнес, когда платятся все налоги, да, оформляются люди по контрактам, здесь то же самое возникает, если соблюдается законодательство, то есть это попытка чисто криминализовать эту сферу, вот и все.
По нашей инсайдерской информации, перед важным политическим событием
в ближайших выходных,
да, Москву почистили от такое странное словосочетание, от безработных трудовых мигрантов. Их банально выдавили в Московскую область и, как говорится, последствия не заставили себя ждать, если посмотреть милицейские сводки. А до этого были конфликты в Ходьково, вот в Свердловской области.
В поселке Свердловский.
Свердловский и в Калязине. То есть, вот как вы оцениваете ситуацию с мигрантами вот, в Подмосковье? И главное, кто виноват?
Ну, это двуличие такое, да, мы всегда красим заборы, травку красим накануне каких-то парадных мероприятий и так далее, но мое мнение вообще такое, что Подмосковье давно стало классическим общим санаторием для нелегальной миграции. И последнее заявление начальника ГУВД Московской области о том, что участковые инспектора теперь будут назначаться по некому такому признаку, что если есть места компактного проживания, значит, этнических диаспор, то и полицейские теперь будут из этой среды выбираться, но это дикость какая-то.
Капитуляция.
Это даже не капитуляция, это просто дикость, потому что мы по этому пути далеко можем зайти. Давайте тогда врачей по этническому признаку назначать, да, для вот этой диаспоры. Давайте учителей, хотя мы имеем уже сейчас, что русский язык преподают учительницы русского языка, да, с армянским, там, азербайджанским акцентом, я не знаю, с каким они еще разговаривают. Вот. Но Подмосковье вообще давно уже превратилось вот в пристанище для нелегальной миграции. Достаточно отъехать 100 километров, я не знаю, я хорошо знаю ситуацию в том же Волоколамском районе, там, Латашинском и так далее, да, там вообще, как бы, что происходит в садовых товариществах. Вот сейчас зима наступила. На территории того же Волоколамского района может быть, я не знаю, 150 садово-дачных товарищей, да, москвичи в это время там даже не бывают. Кто там живет? Какие там люди находятся? Это, ну, на весь район, не знаю, сколько там работников МС, которые вряд ли хоть заглядывали в этот один дачный поселок. Поэтому сегодня даже без вытеснения Армия, тут такая ситуация, что, может, они просто как бы пересиживают, но реально-то они проживают в основном в Московской области. Я приведу другой пример. Вот есть стереотип Барвиха, да, такой элитный правительственный населенный пункт. Значит, я был поражен, как-то оказался, там есть такая лесная поляна в этом поселке. И там какие-то выходные дни, значит, там же просто только одни таджики, узбеки, не знаю, там киргизы играют в футбол, развлекаются и так далее. Там вот такая ситуация. То есть их там полно просто. И никто их никогда не контролировал, не проверял, потому что они все относятся к неким новым русским, у них подрабатывают, находятся за этими 6-метровыми заборами, да, и там никакой участковый вообще никогда туда, на мой взгляд, не заглядывал и ни в кого документы не проверял. Если проверял, то очень быстро они там откупаются. Поэтому Подмосковье тут хоть вытесняй, хоть не вытесняй, но классически давно уже является той площадкой, где концентрируются вот эти нелегальные, легальные, миграционные, компактные такие образования, что со временем очень серьезной проблемой будет, я считаю.
То есть в столице им, по-видимому, дорого жить, дорого снимать жилье, а там можно снять за копейки дачу на зиму. Ну, естественно,
плюс процент, там, да? Знаете, вот оперативная такая ситуация, что позволяет какие-то криминальные действия проводить, как бы, ну, пардон, есть леса, да, есть там поля, еще какие-то моменты, да, и свои криминальные дела какие-то проще просто осуществлять. Москва все-таки это компактный мегаполис. И
камеры на каждом.
Ну, камеры, да. Полицейские, тут все более четче. А отъедь в Подмосковье там 50 километров, что там творится, кто там знает по ночам.
Ну, вот мне все-таки сердце и разум.
Вот извините, я вам такой пример. Значит, в Подмосковье на сегодня на 20 деревень и сел один участковый. Вот можете себе представить, он не всегда имеет даже транспорт. Пардон, хорошо, если он там передвигается на стареньком москвиче. Вот. А если у него велосипед как средство передвижения, что вот этот участковый на 20 населенных пунктах может контролировать на самом деле?
Вот я в Калязине работал на межнациональном конфликте. Это была ранняя осень 2010 года. Там, значит, были столкновения мигрантов, которые почему-то работали по госпрограмме реставрации ветхого жилья. Вот. И, значит, местные подожгли им общежитие. Власти даже разбираться не стали. Молча всех погрузили на автобус и из города вывезли куда-то. Я пошел пообщаться с местным сотрудником ФМС. Оказалась одна единственная женщина на весь город, весь район. Но вот мне все-таки сердце и разум подсказывают, что, ну, без трудовых мигрантов нам не обойтись. Вот какие бы ниши они могли занять и... Сколько их должно быть?
Вы знаете, вот опять, если все цивилизованно, по уму, честно сделано, они могут занимать любые ниши. Я на самом деле много времени потерял на работу, потерял в хорошем смысле, да, поработал на профсоюзе так называемых белых воротничков, да. Там есть иностранцы, которые занимают топ-менеджерские должности в московских банках. Ну, это, собственно, московские банки с западным капиталом, да, в страховых компаниях. Это работают на бирже и так далее, да. Они могут занимать любые ниши, вопросов нет, но... Тут в любом случае опять должен работать закон. У российского гражданина по российскому законодательству формально продекларированы преимущества. А сегодня наблюдается тенденция, независимо, хоть мы говорим о гостарбайтерах, хоть говорим о топ-менеджерах западных стран, да, дискриминации российских граждан. У нас полно таких обращений, когда, например, банк с американским капиталом или германским капиталом в первую очередь стараются принимать на работу граждан той страны и потихонечку выдавливают граждан Российской Федерации. Вот когда кризис начался, белые воротнички впервые на себе это неравенство почувствовали. Они за бортом оказались. С ними не заключаются контракты. Их стараются оформлять в какие-то кадры агентства, а не в штат банка или страховой компании, чтобы проще было от них избавиться в случае чего. Они люди второго сорта. Это ненормально. Это в столице России, у нас в стране, да, но российские граждане люди второго сорта. Поэтому не против. Пусть они занимают любые ниши, но все должно быть на конституционных, каких-то на соблюдении закона. Что касается гастарбайтеров, вот люди, которые неквалифицированный труд выполняют, ну, конечно, они, наверное, нужны. Но только пусть нам опять не навязывают такой стереотип. Якобы у нас демографический спад, и мы не можем обойтись без этой физической силы. Но это же неправда. Мы почувствуем недостаток в рабочей силе, физической, да, только через 9-10 лет из-за этого демографического спада. А нам сегодня, говорят, уже сегодня вас не хватает. Но в Российской Федерации, извините, 5,6 миллиона безработных на сегодня. Это только зарегистрированных. Извините, это же не все интеллектуалы. Это миллионы людей, которые физический труд выполняли бы, да, какой-то. Вот в том же Волоколамском районе. населения. Есть поселок Сычево. Один городообразующий комбинат. Сычевский производственно-технологический комбинат. Там идут сокращения. Люди готовы работать строителями. Люди готовы работать на дороге. Люди работать, ну, любым физическим трудом. Водителями готовы работать. Но где? Им нету работы. Нету работы, им нечем кормить своих детей, да? И вот мы такую ситуацию создаем. Возьмите эти маршрутки, возьмите эти автобусы, возьмите троллейбусы. Кто сказал, что мужики из Рязани там, или Твери не хотят быть на этой работе? Но вы где-нибудь видели, вот дорожное покрытие кладут? Вы видели там русских рабочих? Почему-то там обязательно лица кавказской национальности. Ничего против не имею. Я за политкорректность, за прекрасные дружеские отношения, да? И не за разжигание национальной розни. Но это факт, что диаспоры определенно уже контролируют целые отрасли. Например, не секрет ни для кого, в Тамбовской области курды держат все дорожное строительство. Криминализовали абсолютно эту ситуацию, как бы контролируют. Но ведь у нас уникальна была возможность. Например, если мы там программу дорожного строительства в стране разворачиваем, да, еще это могло быть и возможностью национального подъема. Это же дать людям рабочие места, дать возможность им немножко прийти в себя, да, по этим дороги пойдут по российским провинциям, бедным, в общем-то, на самом деле, где у людей 6 тысяч рублей зарплата, это подарок какой-то. Но они не получат никаких преимуществ от реализации этих федеральных проектов. Наоборот, потрясающий момент. Именно почему-то, как только выполняются крупные строительные объемные вещи за счет госфинансирования, там не работают российские граждане. У меня рядом дом строится, дом отдыха Снегири, государственный дом отдыха. Но почему-то я слышу нецензурный мат, вот именно там гастарбайтеры одни, там нету русских рабочих.
А что предлагают именно вот профсоюзные организации? Какие меры?
Может быть, мы об этом во второй части поговорим, потому что у нас буквально минута осталась. Я, может быть, неудачный пример приведу, но в 30-х годах Германия вытащила из кризиса именно дорожное строительство, массовая работа.
Это национальная идея, может быть. Национальная экономическая идея. Дороги, те, которые мы задумали сейчас, скоростные дороги на Хельсинки, да, скоростные дорожные автомагистрали, как раз могли бы создать вот эмоциональный подъем, трудовой, экономический какой-то. Но, к сожалению, опять профанация такая идет.
Ну, еще то, что я вижу своими глазами, да, достаточно просто обратить внимание, приглядеться. Вы проходите через московские дворы утром, часов в 11, и обязательно на всех лавках сидят выпивающие мужики. Не алкашня, нет. Значит, это люди там с интеллектом, по-видимому, это когда-то были квалифицированные рабочие. Ну, с ними разговариваешь, соседи по подъезду, вот. А говорят, а мы на пенсии, а чем заняться? Вот, работы нет. Все возможные места, куда раньше шли пенсионеры, заняты другими людьми, да, которым мы оказываем благотворительную трудовую помощь. Не знаю почему. Значит, в эфире программа «Национальный вопрос». Приглашаем читателей к разговору. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы сделаем сейчас 5-минутный перерыв на новости. Ждем вас в эфире. В гостях у нас Константин Петрович Клименко, заместитель генерального секретаря Союза профсоюзов России.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. Национальный вопрос.
В эфире программа «Национальный вопрос». У нас в гостях Константин Петрович Клименко, заместитель генерального секретаря Союза профсоюзов России, ведущие Юлия Олехина и Дмитрий Стешин. Мы говорим о трудовой миграции, о так называемом штрихбрейхерстве. Приглашаем читателей к разговору. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок из любой точки России бесплатно.
Константин Петрович, так что же предлагают профсоюзы для регулирования миграционных процессов?
Первое. Профсоюзы очень жестко настаивают на приведении законодательства, касающегося трудовой миграции, да, в цивилизованные какие-то рамки. То есть любой трудовой мигрант, который работает на территории Российской Федерации, значит, он должен платить налоги. Как минимум, подоходный налог. Далее, обязательно отчисление в социальные фонды. Чтобы вот так слушатели могли представить, насколько это серьезно, значит, в 2010 году мигранты в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан перевели, только официально, это переводы, 8 миллиардов долларов. Что мы потеряли, наше общество, наша страна? Это около миллиарда налог на доходы физических лиц, который мы все подчеркиваем, 13% платим, да, и около 2 миллиардов отчислений в социальные фонды. Вот представляете, для нашей медицины, там, для учреждений культуры, для всей нашей инфраструктуры какие-то деньги. Если там иногда в некоторых школах нет денег, чтобы там, не знаю, стекло вставить, или в поликлинике, даже в роддоме там протекает, или в больнице, вернее, не в поликлинике, крыша в том отделении, где роженицы лежат. Я и такие случаи знаю. Я год назад оказался в Дедовской муниципальной больнице в Выселинском районе, в инфекционном отделении. Там лежал дедушка на полу и говорит: сынок, убери меня отсюда. Я 2 дня здесь нахожусь, ни один медработник еще ко мне не подошел. Я даже не понимаю, кто врач, кто санитарка. И это было наблюдать, там ужас. Так вот, где нам эти деньги брать? Из измученного бюджета, да, который на нефтяной игле сидит и кучу проблем решает. Вот мы их теряем на глазах, эти деньги. Вот. Поэтому первое, что профсоюзы категорически настаивают, и вот сейчас первое движение есть. Дума в последнем своем заседании, да, значит, приняла там половинчатое, на мой взгляд, решение. Наконец озаботились наши уважаемые депутаты в последний день работы парламента проблемой законодательного регулирования труда мигрантов. Но опять половинчато, опять как бы это не продумано, опять это на ходу все произошло. Поэтому первое, если мы приведем их в законодательные рамки, если они будут находиться в таких же правовых условиях, как и российские граждане, это и для них, кстати, плюс очень большой. Сегодня же кто хочет трудового мигранта в травмопункте видеть или там в поликлинике? Первая же реакция — отторжение, да? Ну вот. Дальше у него будет официальный медицинский полис, он сможет получать медицинскую помощь, прочие вещи. Поэтому первое — это в законодательные рамки вводить процесс трудовой миграции. Второе. Трудовая миграция законодательно должна регулироваться. Вот мы все время о гастарбайтерах говорим, давайте тему спорта. У нас, между прочим, обратите внимание, футбол. Мигранты одни играют. Смотришь по телевизору, кто у нас бегает за наши ведущие спортивные клубы? Что?
Сборная Камеруна.
Да. Негры, бразильцы, кто угодно, да? Но, между прочим, если взять опыт той же Германии, там очень жестко отрегулировано, сколько иностранных футболистов или тренеров может вообще работать в Германии. Очень четко. И точка, да? Поэтому второе – это законодательное регулирование по отраслям, по профессиям, какое количество трудовой миграции нам надо. И мнение профсоюза должно быть первоочередным. Вот если мы скажем, что все, наши члены профсоюза, наши работники уже довольны, да, у них никаких вопросов не возникает, они все трудоустроены, пожалуйста, на здоровье, на вакантные вещи, вернее, должности, да, или места, давайте принимать трудовых мигрантов. Но сегодня это же жуткая диспропорция. Кто вообще есть у нас, так называемые, там, трехсторонние комиссии, которые как бы все это обсуждают, но давайте честно мы будем до конца. Это же все, в принципе, мафиозные дела. Вот когда мы говорим, что 8 миллиардов в 2010 году переведено за рубеж, кому выгодны вообще эти трансферы? В первую очередь банкам. Они зарабатывают немалые деньги. Я знаю один банк, его реклама, как говорится, во всех вагонах метро. Он пионер вот этого переводческого бизнеса. Руководитель этого банка получил, между прочим, медаль за трудовые, так сказать, достижения по представлению, кстати, Федеральной миграционной службы. Как какие интересно. У него достижения? То, что около миллиарда его структуры ушло за рубеж. Ну вот, поэтому тут у профсоюзов четкая позиция, что как бы надо мафиозность вот этой ситуации менять. И представители профсоюзов обязательно должны присутствовать во всех органах, которые занимаются регулированием миграционного процесса. Это вот непременное условие, потому что без общественного контроля это все на взятках, на коррупции выстроено. Там мафия занимается тем, что торгует квотами для, на трудовые места. Ну, вот. Поэтому роль профсоюза, мы требуем усиления этой роли просто для начала хотя бы. И уже мы почувствуем некую тенденцию. Положительно, надеюсь.
А вы... Давайте слушателей послушаем. У нас там 2 звонка на линии. Игорь, если я не ошибаюсь. Алло. Дмитрий, мы вас слушаем.
Да. Это Дмитрий из Ярославля.
Здравствуйте. Ну, вы хотели бы мнение свое высказать по поводу?
Да. Вот, например, вот я, например, работаю, да, где-то, вот, например. Ну, вот у меня, например, своя машина там есть, да?
Угу. Алло, мы вас слушаем.
Потом я прихожу на следующий день, за меня сидит уже лицо Кавказской национальности, или союзных республик. он работает уже в два раза дешевле, чем я. Естественно, зачем я там нужен?
А какая у вас была зарплата?
Ну, для Ярославля неплохая там. Ну, 1030, например, там 35, вот так.
Нормально, да.
Ну.
Для Ярославля хорошо.
Ну да, неплохо, скажем. Ну,
мы вас поняли, вы подтвердили механизм вытеснения коренных с рабочих мест, о котором только что говорили. Давайте еще один звонок включим. Виктор. Виктор, алло. Мы вас слушаем, да.
Алло, здрасте.
Здрасте.
У меня вопрос к Константину, да?
Вот да.
Он говорит, мафиозность вытеснять. А с помощью какой политической силы профсоюз хочет вытеснять эту мафиозность, интересно?
Я могу отвечать, да?
Да.
Вы знаете, если только профсоюз начнет с помощью какой-то политической силы действовать, надо крест ставить на этом профсоюзе. Сила профсоюза в том, что не он за политической силой бегает и просит какую-то поддержку, а политические силы должны обращаться к профсоюзам и хотеть с ним дружить. Мы должны создать такие настоящие профсоюзы в стране, да, которые вне политики должны быть. Есть коренные интересы, трудовые права. Они не зависят от политических взглядов, от членства какой-либо партии. Да? Вот если мы научимся их отставить, положено – заплати. Положено такой рабочий день – будь любезен, обеспечь. Положено такие условия труда – будьте любезны. Да? То есть не надо переводить трудовые вопросы, да, трудовые взаимоотношения, политические. Это как бы путь в никуда. Поэтому профсоюзы должны быть сильны сами по себе, без всякой политической силы. Это мое твердое убеждение. Потому что старый советский опыт, когда был знаменитый лозунг «Профсоюзы – школа коммунизма», да, когда они под КПСС там маршировали 1 мая с флагами по Красной площади, да, это сегодня неприемлемо. Современные профсоюзы, вот мы мировой опыт, европейский, да, все теперь по телевизору видим. Под какой они политической силой? Ни под какой. Это партии должны бегать за профсоюзами. Мое твердое убеждение.
Я узнаю, что европейские профсоюзы, им совершенно нетрудно вывести на улицу около сотни тысяч человек. Вот максимум, что мы собираем, это ну, несколько тысяч человек. Это у нас люди такие пассивные или...
Нет, или вы выбили знаете, у них охоту к любому объединению. Я вот откровенно вам скажу, я очень не люблю, когда сравнивают зарубежный опыт и наш. У меня есть богатый опыт, много командировок за рубеж было. Я вам приведу несколько примеров, которые, может быть, покажутся ну, немножко уничижительными или эмоционально не очень корректными, но, тем не менее, они есть. Да? Вот я своим знакомым люблю задавать такой провокационный вопрос. А какой размер прохода в английском парламенте? Ну, в общем-то, трудно, да? А размер прохода в английском парламенте равен двум шпагам. И с вытянутой, да, двум рукам с вытянутой шпагой, да? Вот есть страны, где классические вещи. Или когда там задаешь, а когда в Англии пустили первый вагон метро? Ну, кто это знает? Никто. Я говорю, хорошо, я напомню, в этом году в России отменили крепостное право. У нас большая разница по ментальности с Западом, да, нас нельзя сравнивать, мы вообще другие, мы пережили две мировые войны, да, мы вообще другие, с другого теста, и нельзя вот как бы вот так вот равнять, да, вот, они жили в другом мире, в другом измерении там абсолютно, в конце концов у них профсоюзы гораздо ранее, у них вообще другое гражданское общество, ведь я помню первую командировку еще в советские времена за рубеж, что меня потрясло, не обилие продуктов, в Стокгольме я увидел светофоры все со звуковым сигналом, дай бог, идет слепой человек. Он не должен на красный свет пойти, да? Но это веками какие-то вещи, традиции, да, вырабатывались. Свободный человек, он же формировался не сразу, как бы, на Западе, да? И в конце концов, как с профсоюзами и забастовками расправлялась Маргарет Тэтчер. Все уже подзабыли, какие жестокие подавления были, между прочим, и рабочего движения. Они сформировались. Вот я считаю, что сейчас, как бы, начинается некий второй этап формирования пассионарности в России. Он, знаете, такой скрытый, может быть, невидимый, видимый глазу, да, пока люди не выходят на площади, не ходят по улицам там, и не машут флагами, да, но с другой стороны, опросы все показывают, что гражданское общество формируется просто на глазах. И как бы сегодня не стоит речь о том, сколько должно выйти там, как мы будем эффективно действовать. Есть какие-то в обществе современном, современными технологиями, есть другие современные технологии, я не знаю, там профсоюзы белых воротничков. Если они забастуют, условно говоря, там, не знаю, на 30 минут, ущерб экономике вообще может быть потрясающим, не надо никуда выходить.
В IT-сфере тем
более. Так что сегодня вопрос только о лидерах, я бы так сказал.
А почему профсоюзных лидеров не видно на телевидении? И даже когда обсуждают какие-то социальные проблемы, почему нету ярких личностей?
Вы знаете, тут сложный вопрос, почему у нас вообще ярких личностей мало видно, скажем, по телевизору, а почему бесконечно смотришь, там стреляют, пуляют, догоняют, не знаю, Дом-2 показывают или еще чего-то, да? Это отдельная, например, тема, но мое твердое убеждение, что эти лидеры есть. Эти лидеры есть, они формируются. Я вам приведу такой пример. Вот вспоминали Волоколамский район. Там есть один парень, Александр Устилемов, да, обычный водителем он начинал, дальше он ремонтные мастерские там возглавлял, но образования у него, собственно, никакого, кроме средней школы. Вот там начались сокращения, он создал профсоюзную организацию, он вырос за несколько месяцев, это сегодня боевой профсоюз, боевой лидер, сегодня весь Сычевский производственный комбинат за ним, он недавно еще выступал по бумажке, ему трудно было, он стеснялся там на митингах и так далее, он сегодня организует там коллективный протест, новый коллектив, они растут, эти растут люди, да, они скоро проявятся, я уверен. И на телевидении тоже.
Дай бог, у нас осталось буквально несколько минут до конца эфира. Давайте включим, если на трубке Анна есть, женщина.
Дай бог, у нас осталось буквально несколько.
Или Анна, или Ирина. Ирина, мы вас слушаем.
На трубке Анна есть?
Алло, алло. Александр.
Да, слушаю.
Александр, слушаем вас.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это из Сычева как раз будет... Председатель профсоюзной организации первичной.
О, только мы вас вспоминали, как
да,
замечательно.
У меня вот вопрос Константину Петровичу.
Да, слушаем вот. Вас.
Значит, у нас такая ситуация. На предприятии трудятся колонны из Пензы. Около 10 машин. Платится аренда за эти машины.
Александр, у нас 2 минуты, извините. У нас 2 минуты до конца эфира.
Порой водители приходят в большегрузную в ночную смену и остаются без работы. Так как приоритет был на стороне арендованной колонны.
А, то есть опять вот. Вытесняют с рабочих то мест, как я понимаю, да, посторонними.
Александр,
хорошо.
Мы вас поняли.
Я
возьму
вопрос Александра, да, обязательно на контроль возьму. Я понял вашу проблему. Спасибо.
Спасибо. Наверное, крайний вопрос. Вот ходят слухи, что трудовая миграция из Средней Азии, например, совсем не стихийный процесс. Я своими глазами видел, как в Душанбе садятся повзводные поротно, значит, гастарбайтеры на самолете. Я знаю, что билет из Душанбе в Москву стоит чуть ли не в 2 раза дешевле, чем из Москвы в Душанбе. Есть ли механизмы, структуры, люди внутри диаспор, которые ведут эти группы и неплохо зарабатывают на этом? И вот в последнее время уже часто, что мигранты жестко и криминально отстаивают свои права.
Мое твердое убеждение, что нелегальная или легальная даже активная миграция, это не только увеличение криминогенности. Я уверен, что это угрожает национальной безопасности России. Не знаю, как про таджиков, да, но я знаю точно, что китайцы, все отмобилизованы, там есть старшие, я сам наблюдал кое-какие процессы у них, да, и я подозреваю, что там есть специально засланные люди, и если мы всерьез не обратим на это внимание, то когда возникнет, не дай бог, время Че, мы пожалеем. У нас, в конце концов, сейчас миллионы молодых, активных мужчин находятся на нашей территории. Они голодные, они злые, они быстро организуются. И в случае чего это такая пятая колонна, что нам мало не покажется, я считаю.
Ну что, мы будем продолжать вести нашу тему трудовой миграции, обсуждать. Напомню, что сегодня мы говорили о вытеснении коренных жителей приезжими трудовыми мигрантами с рабочих мест, демпингом колоссальным на рынке труда. Приглашаем вас послушать, посмотреть наш эфир на следующей неделе, во вторник. Программа «Национальный вопрос». В гостях у нас был Клименко Константин Петрович, заместитель генерального секретаря профсоюзов.
Народные разногласия. Национальное неравенство.
Место в обществе уготовано каждому.
«Национальный вопрос».